Сегодня, дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Я хочу вам сегодня представить сотрудника паломнического отдела Екатеринбургской епархии Александру Шевченко. Александра нам сегодня будет рассказывать о Крыме. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Вот одно только слово «Крым», оно повергает человека, уставшего, в какой-то внутренний такой трепет.
Да, для нас это много значит. С разных точек зрения, и как красота природы, и как место исторически очень важное для нас, и с христианской, конечно, с православной точки зрения, эта земля имеет большое очень значение для нас. А для паломников, конечно, это место хорошо тем, что здесь можно совместить и отдых у очень красивых мест, у теплого моря, и в то же время паломничество, знакомство с древними христианскими святынями, знакомство с историей вообще зарождения и христианства, и православия. То есть позволяет вот совместить такие и важные, и полезные, и приятные в то же время вещи.
Ну, для начала можно обратиться к исторической справке, да? То есть что вам ближе всего?
Стоит сказать о том, что по преданию в Крыму проповедовал сам апостол Андрей Первозванный, также и равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Очень важно, конечно, отметить то, что в Херсонесе именно принял крещение равноапостольный великий князь Владимир. И после утверждения в Крыму появления самостоятельных кафедр, уже к началу IV века православные епархии пребывают на этом полуострове практически без перерыва. Многие первомученики христианства, их история также связана с Крымом. Кто-то был туда сослан, кто-то сам бежал от гонителей, от мучителей во время гонений на первых христиан. Так, например, в 96 году в Крым, который в то время находился под властью Римской империи, был сослан на каторгу святитель Климент Римский, и по преданию, к тому времени, когда он появился в этих землях, он уже нашел здесь около 2000 христиан. Ко времени его мученической кончины, это было в 104 году, в разных местах Крыма насчитывалось уже около 75 христианских общин. В основном у них были дома для молитв и храмы, высеченные в горах, в пещерах. Иногда это были даже целые пещерные города, где также были храмы, и многие из них сохранились даже до наших дней. Например, одним из таких древнейших храмов можно считать Инкерманский монастырь, история которого как раз вот была связана именно с священным мучеником Климентов, то есть он был сослан именно туда. Позже его мощи были перевезены в Рим. Сейчас они находятся в основном в Риме, но частичка его мощей все-таки находится сейчас в Инкерманском монастыре. Она была позже передана туда из Киева.
Можно даже здесь напомнить о том слушателям нашим, что Крым связан все-таки и с царской семьей.
Да, конечно, очень много связующих
ниточек. Знаменитая Ливадия.
Да, Ливадийский дворец. И многие, ну, помимо Ливадийского дворца, многие другие храмы, построенные в честь императорской семьи, не только в честь Николая II и с супругой и с детьми, но и в честь Александра II, Александра III. Многие были связаны храмы с теми или иными событиями в их жизни. И русские императоры вообще любили это место. Они довольно во многих местах там побывали, то есть довольно многие храмы и монастыри имели честь такую принимать царских особ. Иногда это были и какие-то летние резиденции, где они могли отдыхать. Иногда просто они приезжали с какими-либо деловыми визитами или для участия в каких-либо церковных даже праздниках, прославления святых и так далее.
Хотела уточнить поконкретнее вашу задачу, Александра, вот чем непосредственно вы занимаетесь. Значит, экскурсоводы там все-таки свои.
Да, мы сотрудничаем с паломническим отделом Симферопольской епархии. Они размещают паломников в православных пансионатах. У них есть православные пансионаты, которые принимают паломников в Севастополе, в Новофедоровке, это Сакский район, в Феодосии и в Алупке. Пансионаты все находятся при храмах, окормляются, естественно, священниками, то есть есть там возможность посещать службу, исповедаться, причащаться. В то же время пансионаты эти находятся все в пешей доступности от моря, буквально 5-7 минут ходьбы до моря. И есть возможность совместить и отдых, и паломничество. Они организуют регулярно поездки паломнические в сопровождении с православными экскурсоводами, групповодами. Обычно человек, если едет по стандартной программе, на 10 дней 9 ночей, такая программа обычно рассчитана, и из этих 10 дней 5 дней экскурсионно-паломнические, то есть куда-либо организована поездка, а 5 дней просто свободные дни, то есть человек может просто отдохнуть на море, там заняться покупками, что-то еще, ну, просто отдохнуть. И еще отдельно стоит отметить то, что существуют специальные программы, рассчитанные для семей с детьми. Называется это православным лагерем, православный лагерь для детей с родителями. То есть туда едут дети в сопровождении взрослых. И дети могут быть разного возраста, начиная от самого маленького, там, и с двухлетними детьми, с трехлетними едут. И взрослым детям, более старшим детям это уже интересно, там, школьникам, старшего возраста школьникам. И такие православные лагеря находятся в Новофедоровке, и в этом году открылся новый православный такой лагерь также в Феодосии. Эти программы отличаются тем, что, конечно, они, во-первых, в отличие от программ, которые рассчитаны на взрослых, составлены с таким учетом, чтобы это было не очень утомительно для детей и интересно было для детей. То есть организована и культурно-развлекательная программа, там спортивные мероприятия. И участие в службах тоже, конечно, потому что это именно православный лагерь, тоже окормляется священником. И составлены, конечно, и паломнические поездки, паломническая программа для таких детей, но с учетом того, чтобы детям было и полезно, и интересно, и неутомительно. То есть они посещают также и святые места, и куда-то в развлекательные места их возят, в аквапарки, в диорамы, панорамы, музеи посмотреть. То есть такой комплексный получается очень отдых и паломничество с разных сторон охватывает, чтобы это было...
Во всей красе.
Да,
просто.
Да. И для ума, и для сердца, и для души.
Скажите тогда, пожалуйста, Александр, как это будет по деньгам? Это самый главный вопрос тоже.
Ну, программы, вот эти стандартные, которые на 10 дней, 9 ночей, пожертвование идет, начиная примерно от 17-18 тысяч за место, то есть человека, и примерно до 1025. Это включает в себя размещение в двух- или трех-четырехместных номерах, там, смотря по желанию, в каком составе едут. Номера у них все с удобствами, то есть душ, туалет, это все в номере есть именно. И включает это питание. Питание обычно трехразовое в свободные дни и в двухразовое в дни поездок. Потому что пока паломники находятся на маршруте, они, естественно, с маршрута не будут возвращаться в пансионат, чтобы пообедать. Они куда-то заезжают по пути, чтобы пообедать, где удобно. Питание обычно организовано шведским столом. Дорога до Крыма в эту сумму не входит. То есть билеты нужно покупать отдельно, и тут уже человек выбирает на свое усмотрение, каким вариантом будет ему более удобно добираться, потому что сейчас можно до Крыма добраться либо самолетом, до Симферополя, есть даже прямые перелеты у нас из Екатеринбурга, либо можно сейчас поездом через
поездом
Керский
это
мост.
Двое суток, да, если
это
не
трое,
больше.
Это трое суток. Суток, да.
Да, это очень.
Но
да.
Для кого-то это может быть как дополнительно.
Трое суток это в одну сторону,
да,
надо сказать.
Да, это в одну сторону, да, да. Ну, кто может себе позволить, это, конечно, по деньгам должно выйти все-таки дешевле, чем самолет. Ну, и, может быть, кому-то просто интересно проехать по новому Керченскому мосту по железной дороге. Также продаются единые билеты. Единый билет, он подразумевает самолет либо поезд до Краснодарского края, а оттуда автобус уже через мост и по Крыму. То есть ЖД или авиа плюс автобус. Вот такие три варианта есть по дороге. И каждый выбирает уже на свое усмотрение, как ему лучше, как удобнее будет.
А вы сами по этому Керченскому мосту ездили?
Нет.
Нет? А что люди
Нет,
говорят?
Нет, к сожалению. Прямых прямо отзывов я, к сожалению, не слышала по той простой причине, что люди в основном экономят свои дни отдыха, и мало действительно кто решается брать единый билет или ЖД и тратить 6 дней на дорогу, если вот считать туда и обратно, это почти неделю придется потратить на дорогу. Поэтому, конечно, люди по возможности предпочитают лететь туда самолетом. Самолет прилетает сразу в Симферополь, то есть Керченский мост.
Они остаются минут, внизу,
остаются
где-то
внизу,
только
да, и
поэтому, в обозрении.
Поэтому, да, личных впечатлений я, к сожалению, пока не слышала. Но, конечно, интересно было бы от кого-нибудь узнать. Если у меня кто-то поедет, ну, кого-то мы будем отправлять ЖД или единым билетом, я, конечно, постараюсь у человека потом узнать его впечатление.
А вот все-таки единый билет – это что такое?
Единый билет – это авиабилет или железнодорожный билет до Краснодарского края, и оттуда уже билет на автобус. То есть это комплексный такой билет, который включает в себя ЖД или авиа, плюс автобус.
Угу.
И автобусом также из Краснодара через мост, через Керченский залив переезжают в Крым. И там можно по всему Крыму проехать тоже вплоть до Симферополя. Через весь Крым можно на этом автобусе проехать.
Кроме исторического момента, какой может бы еще осветить момент?
Ну, конечно, стоит, наверное, рассказать именно о святынях, которые находятся в Крыму. Какие в основном паломнические пункты вот включают в программу. А еще хотела рассказать про одну программу, особенную паломническую программу, потому что иногда, как я уже сказала, хоть и это является таким преимуществом, то, что можно совместить и паломничество, и отдых, но для кого-то это не обязательно, и кто-то не хотел бы отдыхать, ну, не имеет такой необходимости, но зато хотел бы познакомиться с Крымом как можно подробнее, то есть как можно больше узнать и побывать и на западном побережье, и на восточном побережье, то есть охватить весь Крым. И для таких паломников также существует программа, которая называется «Весь Крым за 10 дней». То есть она также рассчитана на 10 дней, 9 ночей, но эти дни полностью все экскурсионные. Ну, за исключением, конечно, дня приезда и дня выезда. Начиная со второго дня и по девятый день, каждый день паломничества. И в этом случае обычно паломники половину программы, 5 дней проживают в западной части, то есть в Новофедоровке обычно проживают, это рядом с Симферополем, Сакский район, относительно ближе к Симферополю. А оставшиеся 5 дней проживают в Феодосии для того, чтобы более подробно ознакомиться уже с восточным побережьем, с юго-востоком. И в этом случае, конечно, паломник очень много успевает посмотреть. Но такую программу, так как делают не для тех, кто собирается отдыхать на море, то ее предлагают обычно в мае или в конце сентября, в начале октября уже, то есть до открытия купального сезона и уже в завершение сезона.
Александра, можете рассказать об известных личностях, которые жили или каким-то образом, ну, повлияли на атмосферу Крыма, если можно так сказать?
Ну, я кратко уже затронула тему того, что с Андреем Первозванным связывают Крым, то, что он успел побывать здесь в первые века христианства и уже нести свою проповедь на берегах Тавриды. Немного сказала уже о священномученике Папе Клименском, который был сослан сюда тоже еще в 96-м году нашей эры. И также из самых почитаемых святых Крыма, конечно, это стоит вспомнить святителя Луку, воина Ясенецкого, память которого скоро
будем... Вот я как ждала.
Да. Его мощи находятся в Симферополе, Свято-Троицком женском монастыре. И на данный момент, ну, пока идет еще ситуация пандемии, развивается, приложиться к самим мощам нельзя будет, но можно будет, по крайней мере, посетить монастырь, увидеть мощи, поклониться им. То, что касается самого святителя Луки, он был известным, выдающимся деятелем, архиепископом симферопольским, и в то же время он был очень известным ученым, хирургом, который написал очень важные труды научные в области хирургии. Он был очень хорошим хирургом.
Почему сейчас его называют святителем Лукой Крымским, а не святителем Лукой воина Ясенецким? Вот все чаще слышишь «святитель Лука Крымский».
Это связано с тем, что прежде всего, конечно, он был архиепископом симферопольским, и время его служения пришлось на очень сложный период, на очень сложные годы. Святитель Лука принял священный сан, принял постриг еще в 23-м году, когда в нашей стране уже была установлена богоборческая светская власть. Тем не менее, он в это время был рукоположен в епископа, и в сане епископа он прошел за исповедание православной веры, он прошел многие лагеря, принимал участие он также в Великой Отечественной войне. И, наконец, в 46-м году он был возведен в сан архиепископа. И практически до последних своих дней сочетал свое епископское служение с хирургической практикой. Умер святитель 11 июня 61-го года. Это был как раз день всех святых в земле российских просиявших. И он был похоронен сначала на Симферопольском кладбище, а позже его мощи были перенесены в Свято-Троицкий собор Симферополя, где они находятся и поныне. Позже там был основан женский монастырь, то есть его мощи находятся именно при женском Свято-Троицком монастыре в Симферополе. Ну, если кратко сказать вообще о основных городах, которые посещают паломники в Крыму, которые обычно входят в паломническую программу по Крыму, то это, конечно, Симферополь, как я уже говорила, там Свято-Троицкий монастырь, где, прежде всего, где мощи святителя Луки, Севастополь, город-герой, который и для российской истории имеет очень большое значение, и также там находятся тоже многие святыни, такие как, например, как раз вот в окрестностях Севастополя находится сам Херсонес и собор святого равноапостольного князя Владимира, то есть тот храм, который был построен на месте крещения самого князя Владимира, то есть откуда пошла наша русская православная церковь, можно сказать, вот где ее колыбель, где ее родина, где ее зарождение. Также в Севастополе есть еще один собор святого равноапостольного князя Владимира, но его еще по-другому, для того, чтобы отличать как-то от Владимирского собора в Херсонесе, ее по-другому называют усыпальницей адмиралов, потому что на северной и в южной сторонах храма размещены плиты, где написано, какие адмиралы покоятся при этом соборе. Среди них есть и адмирал Лазарев, Корнилов, Истомин, и Нахимов. Всего в соборе похоронено 13 адмиралов. Также в окрестностях Севастополя находится Инкерманский монастырь, о котором я уже упоминала, куда был сослан в ссылку в начале первого века святой Климент. И немного далее находится Бахчисарай, Бахчисарайский район.
Всегда думала, откуда такое название?
Так, ну вообще Бахчисарай... Бахчисарай – это название переводится с крымско-татарского как «сад-дворец», потому что здесь довольно выраженное крымско-татарское влияние именно вот в этом районе. Это место расположено в предгорьях на склоне верхней гряды Крымских гор и в долине притока реки Качи. В этой местности находится очень много древних пещерных храмов, монастырей и даже целых городов, которые являются своего рода удивительными, своеобразно исторически архитектурными памятниками средневекового Крыма, которые сохранились до сих пор. Это удивительно. Ну, среди самых известных таких храмов и городов можно назвать Мангуб, Эски-Кермен, Челтер, Шулдан, Челтер-Коба, Качи-Кальон, Бакла и другие. Вообще история появления вот этих храмов и монастырей связана еще с движением иконоборчества, которое положил византийский император Лев в 730 году, который начал бороться с иконопочитателями. И людям, почитающим иконы, приходилось уходить далеко и прятаться. И они стали бежать в отдаленные окраины Римской империи, например, в Сицилию, в Южную Италию, в Малую Азию, в том числе в Таврику, то есть в Тавриду, в современный Крым. Так в Крыму появились монахи, которые стали оборудовать храмы и монастыри в труднодоступных местах. Они либо использовали природные пещеры, которые уже существовали, либо вырубали сами пещеры в известняковых горах, которые, ну, легко поддавались обработке. Так появились вот такие удивительные религиозные, христианские и исторические архитектурные памятники, сооружения. Вот также, конечно, посещают паломники в Крыму Алушкинский район, Алушту, Алупку, Белогорск. В районе Белогорска расположен знаменитый Топловский Свято-Троице-Параскевский женский монастырь. Монастырь этот расположен у источника, который также называется в честь святой Параскевы Римским, и по местным преданиям именно здесь произошла ее мученическая казнь, после чего на месте казни забил источник, имеющий целебные свойства. Поэтому в данном районе Крыма было распространено почитание именно святой Параскевы еще даже задолго до появления самого монастыря. Посещают паломники и святыни Феодосии. В районе Феодосии Судака мужской Кизелташский Стефано-Сурожский монастырь. По преданию, он тоже основан на месте источника, где была обретена икона Божией Матери одним татарским пастухом. И позже она была передана христианам и перенесена в церковь святого Стефана. Вот. У этого источника, кстати, жила одно время основательница Топловского монастыря, о котором я только что говорила, болгарка Константина. Позже она ушла далее и основала вот Топловский монастырь, Топловскую обитель. А на это место, в Кизелташ, сюда пришли странники, которые уже основали мужской монастырь. Ну и святыни Керчи тоже посещают паломники, такие как, например, Катерлесский Свято-Георгиевский монастырь. Он основан в 1857 году на месте явления одному местному пастуху святого великомученика Георгия. По одной местной легенде, одному местному греческому пастуху несколько раз являлось видение всадника на белом коне. И согласно преданиям, образ всадника рассеялся, но когда люди подошли к тому месту, где они видели этот образ, то на вершине горы был найден камень с отпечатками человеческих стоп и копыт лошади. А также, по преданию, была найдена икона самого великомученика Георгия. Вот такие чудные, да, такие явления.
Рымские вообще, чудеса.
Да, вообще кратко сложно даже рассказать даже об основных святынях, потому что Крым — это не такая сильно большая территория, но она очень насыщена памятниками историческими и христианскими памятниками. Это действительно наша колыбель православия. Здесь очень-очень много древних старинных храмов, монастырей, начиная вот от пещерных, о которых я говорила, которые имеют, можно сказать, вселенское значение, глобальное значение. И даже за 10 дней, вот в течение насыщенной программы паломнической, подробной, о которой я говорила, их успевают паломники посмотреть только самое-самое основное, самое ценное, самое интересное. Ну и, конечно, это все больше как просто знакомство с монастырем. То есть это приехать, приложиться к мощам, посмотреть, почувствовать вот эту атмосферу. Поэтому каждый для себя выбирает по-своему. Кто-то любит больше находиться в одном месте, какое-то место ему, может быть, придется особенно по душе, и он хотел бы находиться при каком-то отдельном конкретном монастыре долгое время. А кто-то хочет иметь возможность как можно больше-больше посмотреть за одну поездку, успеть как можно больше собрать впечатлений, как можно больше мест посетить, где, возможно, у него уже не представится возможности больше быть. И, конечно, многие паломники говорят о том, что во время такой насыщенной поездки не удается чаще всего прямо сразу прочувствовать до конца всю эту важность того места, где ты находишься, реально осознать, где ты сейчас пребываешь. Многие паломники это начинают осознавать уже после поездки, как бы подводя итог своим впечатлениям. Кто-то из паломников во время поездок ведет дневники, заметки, записки, делает фотографии, делает видеозаписи, именно для того, чтобы у него была возможность потом это усвоить.
Рисунки.
Рисунки, да. Люди,
зарисовки.
Да, люди часто творчески к этому подходят. Мы в паломническом отделе каждый год организуем для паломников конкурс «Святые дороги», мы называем этот конкурс, где они могут поделиться именно своими впечатлениями. Когда человек делится с кем-то впечатлениями от своих поездок, от посещение какого-либо святого места, он сам глубже это начинает чувствовать, осознавать. И люди часто очень творчески проявляют себя в таких заданиях. Они и могут писать стихи, и песни, и рассказы, очерки, оформлять красивые фотоальбомы или даже видеофильмы, презентации. Ну, каждый выражает свои впечатления, свои эмоции по-своему, да, как он умеет, как ему нравится. И выходит, конечно, очень, очень интересно всегда это посмотреть.
Ну, вот такой у нас получается рассказ о таком историческом месте, сколько мы получили проблем, да, с этим полуостровом, сколько разговоров, сколько неприятностей, сколько мы всего пережили,
да,
правда?
Да.
Вот. И, конечно же, дай Бог нашим россиянам обязательно побывать в Крыму.
Да, дай Бог. История Крыма вообще пережила очень много треволнений, очень много войн. И татарский гнет, и во время крымской кампании, и французско-английские, и турецкие войска разрушали храмы и монастыри. И во время Великой Отечественной войны очень много было разрушений, очень много претерпела эта земля. И в последние годы тоже вокруг этого места все равно разворачиваются такие баталии, скажем.
Такой лакомый кусочек.
Да, да, да. Но тем не менее, несмотря на все это, люди все равно берегут, стараются беречь то, что дорого им, то, что дорого их сердцу, то, что так связано с их историей. Эти храмы все восстанавливаются и после войн, и после разрушений, которые во время советской власти богоборческой были нанесены. Слава Богу, люди все-таки возвращаются к этому и помнят и ценят свои истоки. Поэтому, конечно, я думаю, что для каждого православного христианина это будет очень ценный опыт побывать лично вот у этих мест, которые столько пережили, которые столько всего в себе несут.
Александра, большое спасибо за ваш интересный рассказ. Александра Шевченко является сотрудником паломнического отдела Екатеринбургской епархии.
Спасибо вам. До свидания.